В этом году Чехия отмечает 10 лет в составе НАТО. Когда-то большая половина чехов высказывались против присоединения к альянсу. Сейчас процент поддерживающих членство в НАТО даже больше, чем процент поддерживающих членство в ЕС – 71% и 70% соответственно. Мы будем говорить сегодня с чешскими и русскими экспертами, каковы военные ресурсы НАТО, сравнимы ли они с военными возможностями России и о том, как чувствует себя Чехия, разменивая второй десяток членство в НАТО. В рубрике «На пути к демократии» слово Кате Прокофьевой.
Не так давно, когда несколько чешских солдат погибли в Афганистане, некоторые военные покидали службу, мотивируя это словами: «Да это же просто война», что вызвало скандал в обществе и СМИ. В конце прошлого года Чехия даже грозилась отозвать своих солдат из натовских зарубежных миссий, чего в итоге не произошло. Говорит пресс-секретарь чешского министерства обороны Андрей Чиртек.
Чехия является средним членом альянса, если судить по территории и экономике страны. В заграничных операциях мы участвуем не только потому, что это обязанность членов альянса, иначе нам никак не защитить самих себя. В современном мире опасность исходит не от больших конвенциональных конфликтов, но от террористов. Эта угроза возникает в тысячах километрах от Европы, но важно противостоять им прямо в очагах, где они возникают. Поэтому мы в Афганистане. Чехия, как маленькая страна, понимает, она вынесла это из своего исторического опыта, она не способна сама гарантировать себе защиту собственными силами. У Чехии шансы защитить себя только в союзе с кем-то, а НАТО, несмотря на все свои недостатки, самый лучший альянс, созданный для таких целей в целом мире.
Я напомню еще, что после вступления в НАТО в армиях всех стран-новичков первой волны начался переход на контрактную основу и сокращение численности военных. В Чехии, например, количество сократилось с 200 тысяч до 55. Каковы человеческие потери Чехии за все время членства в НАТО?
В прошлом году в Афганистане погибло двое чешских солдат, 10 раненых. Это было в первый раз, что вообще у нас были в бою человеческие потери, и это, конечно, отражает ухудшение ситуации в Афганистане. Это риск, который нельзя исключить, но гораздо лучше, когда террористам противостоят специально обученные экипированные солдаты, чем если бы они напали на нас у нас дома в Европе.
Слушая хвалебные слова в адрес НАТО от чешского министерства обороны, невозможно не вспомнить песню, которую записала чешский министр обороны Власта Парканова вместе с певцом Яном Вычиталом в честь звездно-полосатого флага. Слушаем.
Добрый день, прапора, звезд опру, как усес разлинул над нами. Добрый день, прапора, наших друг.
На чем специализируется Чехия в НАТО? Есть такая область, в которой Чехии незаменимые профессионалы?
Мы специалисты в обороне против оружия массового уничтожения. У нас есть, например, знаменитое элитное подразделение, так называемая 31-я бригада по радиационной, химической и биологической обороне. Ее штаб-квартира в городе Либерец, она активно участвует в разных заграничных миссиях. В настоящее время в афганской провинции Урусган находится там в составе голландской реконструкционной команды, а также числится в резервных силах быстрого реагирования НАТО. И еще наша специализация – пассивное отслеживание целей в воздухе и на море. В этой области Чехия располагает и промышленной базой. Компания «Аэропорт Дубице», например, выпускает пассивные отслеживающие системы «Вера».
Какую позицию Чехия занимает по поводу гипотетического создания военной структуры ЕС, которая способна была бы противостоять НАТО?
Евросоюз, конечно, развивается и будет еще дальше развивать свою военную составляющую и сотрудничество в области обороны в рамках ЕС. Однако никогда не следовало бы, чтобы ЕС создавал двойные структуры и вычленял разные подразделения для службы в той или второй организации. Должно быть сотрудничество, комплементарность, ни в коем случае не конкуренция. Чешская Республика к подобному дублированию относится очень критично. Безопасность Европы и Северной Америки неделима по количеству берегов Атлантического океана. НАТО должен оставаться самым главным инструментом в этой области. У ЕС есть свои функции, которые касаются главным образом экономики.
У нас есть мнение по этому поводу и российского эксперта по международному вооружению, сотрудника Лондонского института Чатхэм Хаус Юрия Федорова.
Ну, я думаю, что пока говорить о том, что Европейский Союз может создать военную организацию, сопоставимую с НАТО, пока рано. Да, собственно, Европейский Союз такую задачу перед собой не ставит. Европейский Союз ставит перед собой задачу создания сил, которые способны выполнять определенные миротворческие операции, и в том числе операции по принуждению к миру, прежде всего за пределами Европейского Союза. Тут происходит своего рода как бы распределение обязанностей, потому что большинство стран Европейского Союза, не все, но большинство, повторяю, являются членами НАТО. И НАТО берет на себя, и в частности, одна из задач НАТО – это задача обороны. А Европейский Союз решает, создавая свои вооруженные силы или вооруженные силы под командованием некоторых, кстати, органов Европейского Союза, которые предназначены для действий в некоторых других регионах.
А давайте сравним военные возможности НАТО и России. А России есть стереотип, что там жестяные танки чуть ли не со времен Второй мировой войны остались. Насколько современна там на самом деле система вооружения?
Российская армия находится в довольно сложном положении. И существует общая точка зрения и как российских военных, так и зарубежных специалистов о том, что силы общего назначения, то есть неядерные силы, в России находится в очень сложном положении и деградирует. И вот война против Грузии показала, что с одной стороны Россия при создании мощного, так сказать, численного превосходства в состоянии разбить, нанести поражение армиям небольших стран, находящихся около России, ну, Грузии в данном случае. Вместе с тем выявились очень серьезные недостатки в организации управления вооруженными силами. Отсутствуют, например, современные системы связи, что очень важно. Существуют большие сложности в системе управления войсками, наведения на цель, ну и так далее. Тут довольно много. Говорить о том, что российские танки жестяные, конечно, не приходится. Это танки, созданные в основном танковый парк России, как я понимаю, создан был в 60-е и 70-е годы. Это основные типы машин, которые сегодня находятся на вооружении. Современных танков очень мало. Но это достаточно мощные силы, если сравнивать их с, скажем, с вооруженными силами таких стран, как Грузия, Армения или Азербайджан. Но это силы, которые вряд ли способны реально противодействовать современным войскам, ну, скажем, таким, которые в большинстве стран НАТО имеют место быть.
То есть, если сравнить состояние вооруженных сил НАТО и России, то Россия однозначно проигрывает?
Если сравнивать, знаете, я бы опять-таки более сложно ответил. Если говорить о состоянии обычных вооруженных сил, вот качественный уровень обычных вооруженных сил России и большинства стран НАТО, да, Россия проигрывает. По количеству тут другой вопрос. Но если говорить вообще о военном потенциале, то есть включать сюда и ядерный компонент, то тогда говорить о том, что Россия, ну, так сказать, серьезно уступает НАТО, я бы пока не стал. Может быть, даже и наоборот, если иметь в виду, что у России существует довольно большой потенциал тактического ядерного оружия, который предназначен прежде всего для использования против европейских стран.
Если вернуться к танковому парку России, о котором говорит господин Федоров, то интересно, что именно основной боевой танк Т-72, который находился на вооружении армии СССР 1973 года, сейчас состоит на вооружении чешской армии в составе НАТО. В модифицированном виде эти танки используются в чешской армии с 2004 года.